Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Владимир Путин на переговорах с Кондолизой Райс и Робертом Гейтсом дал понять, что Россия продолжит жесткий курс на отстаивание собственных интересов. Косвенным ответом на желание американской стороны узнать, что будет с Россией после президентских выборов 2008 года и как они повлияют на отношения между Москвой и Вашингтоном, стало сегодняшнее заявление Владимира Путина о готовности Москвы выйти из договора об уничтожении ракет средней и малой дальности, подписанного между СССР и США в 1987 году. Ситуацию обсуждаем с заместителем директора Института США и Канады Российской академии наук Виктором Кременюком. Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете итоги сегодняшних переговоров между Владимиром Путиным и Кондолизой Райс с Робертом Гейтсом?
Ну, я думаю, что прежде всего отрадно, что сами переговоры состоялись, что приехали руководители американских ведомств, внешнеполитического и военного, и встретились с нашими, и начинают обсуждать какие-то вопросы. Конечно, во многом, может быть, эти обсуждения идут не так, как хотелось бы, и появляются какие-то дополнительные штрихи, но мне думается, что в условиях современного отношения между Россией и США очень даже хорошо и положительно, что идут переговоры, и стороны пытаются, с одной стороны, определить свои позиции по сложным вопросам, а с другой стороны, попытаться нащупать какие-то общие интересы. Я не думаю просто, что они приехали, чтобы поругаться лишний раз здесь и лишний раз, допустим, взять, да и хлопнуть дверью и уехать. Нет, безусловно, конечно, приехали для того, чтобы попробовать еще и еще раз, и еще раз определиться, в чем мы можем сотрудничать.
Давайте послушаем, как именно Владимир Путин отозвался о планах размещения американской противоракетной обороны в Европе.
Мы ведь можем когда-нибудь решить, что противоракетные системы можно разместить и на Луне. Но пока мы до этого доберемся, возможность договориться может быть утрачена. Нужно убедить других участников международного общения принять такие же обязательства и на себя, какие взяли на себя Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация.
Как вы считаете, вот такое, допустимо ли такое сопоставление с размещением противоракетной обороны в Восточной Европе и на Луне?
Ну, вы знаете, здесь допустимо или недопустимо, это хороший вопрос, я не знаю, как на него ответить прямо, но, понимаете, вот здесь же все время идет второй подтекст, понимаете, мы должны что-то делать совместно, потому что есть угрозы, и не там угрозы, где видят большинство нынешних экспертов, угроза не в том, чтобы думать опять в терминах холодной войны и игр с нулевой суммой, да? А угроза в том, что действительно где-то, так сказать, вот рядом вызревают такие источники, которые пока не подконтрольны ни Соединенным Штатам, ни нам. И эти источники обретают постепенно достаточно серьезный, внушительный военный, в том числе, характер. И вот об этом нужно думать. И в этом, наверное, где-то и подтекст того, что если придется на Луне размещать какие-то средства сдерживания этой угрозы, наверное, надо будет и на Луне делать. Короче говоря, это такой, ну, не намек, но, короче, но своего рода такое достаточно ясное понимание и желание, чтобы другая страна поняла, что мы, конечно же, хотим заняться вопросами взаимного обеспечения безопасности. То, что, в общем, давно делали, а потом последние как-то годы, знаете, стали пренебрегать этим. Сейчас опять вернусь к этому же вопросу.
Бывший обозреватель гостелерадио СССР Валентин Зорин, ученый-американист, верит в продолжение переговоров.
Сегодняшняя встреча была несколько неожиданной, потому что никаких уступок, отхода от своей позиции ни Кондолиза, ни глава Пентагона не сделали, но то, что они продемонстрировали стремление продолжить обсуждение, причем конструктивное, такое серьезное предложение делает только лидер, который находится в полной политической силе. Проблема, с которой выступил президент Путин, ну никак не может выдвигаться человеком, играющим роль хромой утки.
Пытались ли, по-вашему, заокеанские гости просондировать политические планы российского президента?
Я думаю, что, безусловно, их очень волнует, конечно, что будет после Путина. Они понимают прекрасно, так же, как, наверное, многие в России, что нынешняя стабильность в стране и ее, ну, какие-то перспективы экономического, социального роста во многом связаны как с большими нефтяными деньгами, так и с именем президента Путина. Он уходит. А что после этого? На что ориентироваться, допустим, американцам и вообще как им думать о России после путинской России? Это что, опять будет возврат, допустим, к слабому лидерству и к нарастающему беспорядку в стране, или это будет нечто иное? Поэтому дело, так сказать, идет не просто, так сказать, о будущем обустройстве Владимира Владимировича, а о том, насколько сильным окажется его наследие для российской политической жизни. И в том числе для российско-американских отношений. Можно ли будет их удержать где-то в рамках приемлемого диалога, который развивается далеко не всегда так, как хотелось бы одной, любой из сторон, но тем не менее диалога, или, скажем, возникнет опасность соскальзывания все-таки к какому-то варианту холодной войны, в чем, между прочим, заинтересованы очень многие и в России, и в США.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что итоги сегодняшних переговоров Владимира Путина с Кондолизой Райс и Робертом Гейтсом мы анализируем с заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктором Кривенюком. Он у нас на прямой телефонной связи. Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», внимательно следил за российским лидером.
Сейчас общественное мнение пристально смотрит на Путина. Кто он? Хромая утка. Человек, который уже сбросил с себя бремя власти и по счету отошел от нее и лишь имитирует свою властность. Или это человек, который все-таки предполагает остаться у власти прямо, а не косвенно, с тем, чтобы управлять русским процессом и впредь. И эта сегодняшняя встреча, если рассматривать именно под этим углом зрения, не под военно-политическим, а просто под политическим, под углом зрения, связанным с преемственностью российской власти, на мой взгляд, указывает на то, что Путин не собирается уходить из Кремля.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11.07, повторы в 15.07 и в воскресенье в 2.07 по московскому времени.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи заместитель директора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктор Кременюк. Обсуждаем итоги сегодняшних переговоров Владимира Путина с Кондолизой Райс, Робертом Гейтсом. Слушаем вопрос от Александра из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В чем вы видите слабость американской стороны в переговорах с Россией в отношении Ирана? Насколько позиция Америки убедительно вот с точки зрения, что мы партнеры, они все время об этом говорят. А я вот замечу, что поправка Джона Веника, по-моему, до сих пор не отменена.
Слово Виктору Кременюку.
Ну, давайте не будем со всем вместе в одну корзину бросать и Джексона Веника, и ответственность обеих держав, которые они взяли, когда подписали договор о нераспространении ядерного оружия в 1968 году. Россия, как правопреемник Советского Союза, несет полную ответственность за реализацию этого договора, разделяет эту ответственность с Соединенными Штатами и с Великобританией, и никто эту ответственность ее не снимал. Поэтому, конечно же, так сказать, мы должны сделать все, чтобы не дать появляться новым ядерным державам. Какие бы они ни были, хорошие, плохие, неважно. Так сказать. Это наш долг. Это то, что мы обязались сделать по этому договору. В случае с Ираном вопрос, безусловно, сложный, потому что очень трудно определить, насколько на самом деле продвинута военная программа, военная часть ядерной программы Ирана, что там можно сделать, нужно ли на самом деле сразу же, так сказать, обращаться к бомбардировкам. Пример Ирака показал, что это далеко не всегда самое лучшее средство. Короче говоря, это сложная очень проблема. И Россия не считает нужным, как я понимаю, сразу же безоглядно бросаться, поддерживать США безоговорочно и занимать такую позицию. У России своя позиция. Это не отменяет то, о чем я сказал, потому что наши интересы с Соединенными Штатами практически одинаковы. Мы обязаны противодействовать распространению ядерного оружия. Расхождение начинается уже на другом уровне, на более техническом. Как это сделать? Через систему санкций, через воздействие Совета Безопасности ООН, через угрозу там военных каких-то акций. Это трудно сказать, понимаете, потому что, в общем, если американцы захотят нанести удар, они могут это сделать. Это уже, это не секрет ни для кого. Дело в том, чтобы все-таки убедить американцев не делать, не наносить такого удара. Надо использовать все средства, которые имеются в распоряжении нашем, распоряжении Соединенных Штатов, и все-таки, кстати, попытаться мирным способом решить этот вопрос. Потому что, еще раз говорю, на кону очень серьезная вещь. Иран может стать военно-ядерной державой. Это очень сильно изменит стратегическую конфигурацию в этом районе мира и добавит к той цепочке ядерных держав, которые уже существуют вдоль наших границ, еще одну страну. Для нас это и в том числе имеет и очень довольно обостренный интерес с точки зрения нашей национальной безопасности, а не просто международного, так сказать, какого-то консенсуса.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Кременюк, я вот еще хотел сказать, как говорится, у Америки имеются вечные интересы, у России имеются вечные интересы. Тут, как говорится, нужно вспоминать не только про Иран и про Югославию, надо вспомнить и про Ирак. И поэтому, как мне кажется, знаменитая латинская сентенция «Si vis pacem, para bellum» «Хочешь мира, готовься к войне» как была справедлива, так и является справедливой и будет справедливой. Как вы полагаете? Благодарю вас.
Ну, что я могу сказать? Римляне были очень мудрыми людьми. Они все, что они произносили, понимаете, все, как говорится, в точку и действовало все времена. Просто, понимаете, мы живем уже в такое время, когда, с одной стороны, применение военной силы чревато, чревато не только по отношению к более слабым сторонам, ко всем. И это показал пример, в том числе и советской войны в Афганистане, и американской войны во Вьетнаме или в Ираке. Сейчас почти не бывает победителей, поэтому нужно очень осторожно к этим вопросам относиться. Второе. Все-таки надо понимать, что сейчас многократно выросли возможности урегулирования самых разных спорных вопросов без войны. Одним, мне кажется, из самых впечатляющих исторических примеров этого – это завершение холодной войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами без выстрелов, когда обе стороны проявили достаточно мудрости, понимания, что пора заканчивать вот это вот безумное противостояние, пора ограничивать гонку ядерных вооружений, в том числе всех остальных вооружений, и надо попытаться найти способ жить без вот этого самого устрашающего. Поэтому ваш вопрос понятен. Все равно оружие в мире есть. Страны готовятся, увеличивают свои военные бюджеты, так сказать, закупают новые поколения вооружений и так далее. Но вопрос, который уместен сегодня поставить перед всеми нами, это что обязательно означает, что в какой-то момент мы все опять затеем какую-нибудь очередную мировую войну? Или все-таки не обязательно? Или все-таки уже достаточно опыта накопили в течение 20 века и достаточно политической воли имеется в мире, чтобы этого избежать? Это большой вопрос для американцев, потому что все-таки это самая крупная держава. Это большой вопрос для нас, потому что мы тоже не маленькая держава. И мы тоже, естественно, конечно, несем какую-то свою долю ответственности за состояние дел в мире.
Бывший депутат Государственной Думы Константин Боровой, в недалеком прошлом главный редактор журнала «Америка», призывает стороны к диалогу.
В сегодняшней ситуации было бы разумнее, правильнее начинать разговор о сотрудничестве, о реальном сотрудничестве, а не мелких уколах и подножках, которые были связаны вот с размещением ПРО, который нужен в том числе и России, учитывая рост угрозы с юга России. Будет очень жалко, если перед российским бюджетом будет поставлена задача по созданию адекватного ответа на американское ПРО, потому что это совершенно неразрешимая задача для российского бюджета, слишком тяжелая задача, а в преддверии возможного падения цен на нефть это просто нереально.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я хотел бы вопрос задать вашему гостю. Вот когда идут переговоры между Соединенными Штатами и Россией, мы видим, что Америка и Россия оказались исторически в разных категориях. Мы страна на перепутье, мы в ужасном кризисе, они процветают, и они могут использовать этот выгодный исторический момент, чтобы сделать рывок и оставить Россию далеко позади себя. Я вот так рассматриваю. И поэтому мне кажется, что позиция Соединенных Штатов, она глубоко непорядочная, аморальная. Потому что Россия переходит, а они стоят. Плюс ко всему, аморальное состоит в том, что все подпевалы, все пытаются усыпить бдительность России.
Как вы считаете, осознает ли Кремль, что Россия находится в кризисе?
Ну, безусловно. Кризис уже больше 100 лет длится. Конечно же, Россия в кризисе, и из кризиса не вышла. И, наверное, не скоро выйдет. Понимаете, я не вижу здесь никаких оснований, чтобы упрекать Соединенные Штаты в аморальности. Соединенные Штаты построили свое общество, мы строим свое общество. В чем-то наши какие-то ценности совпадают, в чем-то расходятся, традиции расходятся, понимаете. И самое такое, мне кажется, последнее дело упрекать другую, более успешную сторону за то, что она успешна, и видеть в этом ее моральную ущербность. Просто дело в том, то есть, как получится у нас быстрее. Вот одно время было, мы все сами, наши руководители уверяли самих себя, на свой народ, другие страны, что мы строим демократию. И, в общем, конечно, это настолько нравилось, в том числе и американцам, что нас уже рассматривали почти как союзников. Нас приняли в восьмерку, нас согласились за нами сохранить статус постоянного члена Совета Безопасности. Короче говоря, уже, кстати, рассматривали действительно, вот-вот-вот и Россия, вот такой важный актив мировой, как Россия, станет союзником Соединенных Штатов. Это не получилось. Не получилось в силу разных причин, потому что что-то произошло в России не так, как предполагалось. Соединенные Штаты при Буше повели себя так, что трудно стало надеяться на спасение какого-то союза. Короче говоря, пока этого не получилось. Ну, приходить после этого, так сказать, такое, значит, состояние депрессивное и говорить, ах, какие же они плохие, не надо, потому что правильно вы сказали, мы, Россия оказалась в итоге холодной войны, в итоге вот тех безумных нескольких десятилетий, когда она ставила перед собой недостижимые цели, оказалась в состоянии, когда наш валовый внутренний продукт на душу населения раз в 10 меньше, чем американский. А валовый общий продукт раз в 12 примерно меньше, чем американский. То есть, кстати, оказалось, что мы на разных каких-то находимся жердочках, и нам нужно еще очень многие вопросы решить, чтобы добиться уровня, сопоставимого с американцем. Что, в общем-то, мы и делаем. Но понятно, что сказать, начал меняться тип взаимоотношений. Нас перестали рассматривать как будущих союзников. В принципе, мне кажется, что сейчас американская администрация никто и не знает, как нас рассматривать. Мы что, раз не союзники, кто мы? Ну, слава богу, не противники. Но, в общем-то, кстати, мы какие-то партнеры, с которыми еще предстоит построить какие-то отношения. Вот сейчас этот вот этап у нас. Мне кажется, здесь в этом отношении господин Боровой немножко спешит. Он говорит, вот, нужно тесное сотрудничество. Да, конечно, хотелось бы. Оно сейчас не получится, тесное сотрудничество. Американцы должны пережить эпоху правления неоконсерваторов с их, так сказать, какими-то всплесками, которые привели вот к Ираку. А нам нужно прийти в себя, так сказать, после всех передряг последних 15 лет и попытаться хотя бы отладить какое-то движение вперед. Если это получится, тогда начнет получаться и какая-то гармония в каких-то наших очень важных международно-политических и глобальных интересах. Таких много. Это не только нераспространение, это энергетика мировая, это климат международный, состояние мировой торговли, вообще мировой экономики и много других вопросов, где мы обязательно будем вынуждены сотрудничать. Это будет не столько подарок американцам, это будет в наших собственных интересах, как и в американских интересах также.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот хотел бы выяснить два вопроса. Почему
не поднять вопрос о всеобщем ядерном разоружении, на это не идут две державы. Почему страна, которая заявила о том, что она хочет развивать свою ядерную энергетику, ей приписывают о том, что она террористическая страна?
Вы имеете в виду намек на Иран, да?
Ну, понимаете, никто не приписывает. Да, мы, во всяком случае, потому что мы откликнулись на желание Ирана развивать свою ядерную программу, которую, кстати, в Иране начинала Германия. Затем немцы это бросили после революции иранской. Мы потом подобрали и продолжали, потому что нам было выгодно, в свою очередь, и применить усилия и возможности нашего ядерного комплекса, потому что он остался без работы. Мы очень много потеряли внешних рынков. Так вот, так сказать, мы как раз развиваем и помогаем иранцам развивать нормальную ядерную программу, для чего и строится вот этот вот наш реактор в Бушере. Но, конечно, другая сторона, возможная военная часть этой программы. Это вызывает настороженность, потому что мы понимаем, зачем приобретается ядерное оружие. Мы понимаем, что это ядерное оружие в какой-то момент, не дай бог, может быть использовано. Все это создает определенную тревожную ситуацию, над которой сегодня работают все. И наш президент, отправляясь в Иран, тоже будет над этим работать. И американский президент, который не едет в Иран, но, тем не менее, где-то, так сказать, над этим голову ломает, тоже все работают, чтобы вот предотвратить такую вот вещь, как возможное появление ядерного оружия в распоряжении Ирана. Первая часть вопроса, ну, вы знаете, прямо в тютельку, как говорится, потому что как раз сегодня Владимир Владимирович сказал, что вот мы с американцами подписали в свое время договор 20 лет назад, значит, о ликвидации ядерного оружия средней и меньшей дальности. И очень хорошо подписали, торжественно было, и были взаимные инспекции, понимаете, американских контролеров пускали на те предприятия, куда советских-то не пускали. Все было мило, хорошо. Но на этом, в общем, все и остановилось. Дальше процесс разоружения не пошел. Мало того, как сказал вот Владимир Владимирович, понимаете, другие страны начинают такие аналогичные средства разрабатывать и не видят в этом ничего хорошего. Поэтому, ну, он, может быть, так сказать, ну, для того, чтобы акцентировать внимание, он сказал, что если так получается дальше, вообще какой-то смысл нам с американцами отказывать себе вот в таком удовольствии, как, так сказать, ядерное оружие или ракетное ядерное оружие средней и меньшей дальности, а другие страны будут его развивать.
Спасибо. Напомню, что сегодняшние переговоры в Кремле между Владимиром Путиным и Кондолизой Райс и Робертом Гейтсом обсуждаем с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В США российский дипломат Владимир Кузнецов приговорен к 4 с лишним годам заключения по обвинению в отмывании денег, сообщают российские СМИ. Бывший высокопоставленный сотрудник ООН должен также по решению суда выплатить крупный штраф. Кузнецов себя виновным не признает. Россия и США не достигли согласия по вопросам противоракетной обороны, заявила по итогам российско-американских консультаций в Москве госсекретарь США Кондолиза Райс. Соединенные Штаты продолжат переговоры с Чехией и Польшей относительно размещения элементов американской системы ПРО в этих странах. Во время несанкционированного митинга Союза правых сил в Москве против повышения цен были временно задержаны 4 человека, в том числе корреспондент Радио Свобода. В акции участвовали около 300 человек. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» планирует провести марши несогласных 24 и 25 ноября в последние выходные перед выборами в Госдуму. Основной лозунг протестных акций – «Россия без Путина». В Мьянме в одном из военных госпиталей после продолжительной болезни скончался премьер-министр страны генерал Со Уин. Ему было 59 лет. Он занимал 4-е по значимости положение в военной хунте. Сербия готова выплатить 1 миллион евро за информацию о местонахождении бывшего генерала боснийских сербов Ратка Младича. Об этом решении Совета национальной безопасности Сербии объявлено сегодня. Нобелевской премии мира за 2007 год удостоены бывший вице-президент США Эл Гор и межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН. На юге Афганистана в результате взрыва погибли по меньшей мере 2 человека. Взрыв произошел в городе Гиришк, провинции Гельмент, у мечети, где собрались сотни верующих. Вы слушали краткий выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что итоги сегодняшних переговоров между Владимиром Путиным и Кондолизой Райс и Робертом Гейтсом мы обсуждаем с заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктором Кременюком. Он у нас на прямой телефонной связи. Бывший член Общественной палаты Сергей Марков, директор Института политических исследований, приветствует готовность сторон к компромиссу.
Без сомнения, американцы разговаривали с Владимиром Путиным как действующим лидером государства, которое будет в огромной, возможно, преобладающей степени определять политику России и в 2008-2009 году. И эти интересы будут реализовываться и в дальнейшем. Так что это была встреча и борьба вполне дееспособных партнеров, соперников. Пока трудно сказать о результате. Как кажется, компромисс пока не найден, но обе стороны, такое общение, стремятся к компромиссу. Мы-то стремимся точно.
Слушаем вопрос москвича Петра. Здравствуйте.
Господин министр, взаимопонимание в области ПРО достичь уже не удастся, а вы, как сотрудник ведущей Института США и Канады, не могли бы сказать, есть ли в стенах вашего института какие-то представления о политике США в отношении России в целом, то есть доктрина США относительно России?
Слышал, а какие представления?
Изменилась ли доктрина американская в отношении России?
Конечно, меняется. Конечно, меняется. Ну, американцы никогда не были сторонниками каких-то жестких, таких застывших доктрин и догм. Доктрина меняется, потому что меняется Россия. Понимаете, она же за последние несколько лет, допустим, ну, хотя бы начиная с 2000 года, во многом изменилась. Изменилось ее международное положение, изменилось ее состояние ее экономики. У нее появились большие средства. Она стала завязывать достаточно интересные экономические узлы и на Западе, и на Востоке. Поэтому, ну как же, американцы будут продолжать придерживаться того, что, чем Россия была в 90-е годы. Конечно, меняется. Сейчас, наверное, вот на российском направлении одно из самых таких, ну, интересных, наверное, моментов, потому что Буш все-таки, продолжая оставаться, ну, верным, что ли, так сказать, другом нашего президента, не хочет, так сказать, здесь вносить никаких элементов резкости, даже несмотря на то, что у нас есть расхождение, готовится прийти следующий, наверное, президент, там, через год как раз к власти. Значит, каким он будет, как он будет смотреть на Россию? Этот вопрос сейчас многих в Америке волнует. Нас тоже это волнует, потому что мы тоже хотим примерно представлять себе, чего ожидать, так сказать, от следующей американской администрации. Каких новых, может быть, поворотов или каких-то новых каких-то аспектов. Это, безусловно, вопрос важный, нужный, но здесь просто, ну, моя такая позиция, может быть, личная немного. Понимаете, здесь надо избегать все-таки слишком резких движений, потому что ведь вопрос-то большой, серьезный. Сотрудничество двух таких больших стран, как Россия и США, у которых масса вопросов, масса интересов в различных районах мира, в различных областях, в области безопасности, экономики, энергетики и так далее. Понимаете, здесь ждать непосредственных результатов. Вот приехала к нам Кондолиза Райс, и мы договорились о противоракетной обороне. Не можем мы сейчас о ней договориться. Еще ни момент не настал. Мы должны пока прорабатывать то, что можно проработать, и определять, куда двигаться дальше. Поэтому вопрос, он будет оставаться. Еще будет оставаться, ну, наверное, несколько, ну, достаточно продолжительный срок. Это как нам установить какие отношения с Соединенными Штатами. Это Соединенные Штаты, какие устанавливать отношения с Россией? Россия, безусловно, нужна. Это очень важный международный актер. Или актор, как сейчас говорят модно. Россия со своими ресурсами, со своими возможностями, со своей технологией. Если она будет играть роль, допустим, приемлемую для США, или, так сказать, как-то удастся договориться, одна будет ситуация в мире. Будет другую роль играть, допустим, и, так сказать, немножко неприемлемую, другая будет ситуация в мире. Понимаете, это уже, так сказать, здесь появляется другая точка отсчета. для мирового сообщества это что, плюс или минус? Можем мы вот вместе с американцами воздействовать на такое движение мирового сообщества, которое обеспечит продолжительный мирный период и продолжительный процесс экономического развития? Или не сможем? Тогда нам остается заниматься только своими делами и, в общем, может быть, игнорировать окружающий мир.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Сначала реплика, а потом вопрос.
Пожалуйста.
Вот как бы сейчас вот такая ситуация в мире, что вот если у Ирана появится ядерное оружие, мало никому не покажется, мне кажется. И вот с каждым днем эта угроза, да, угроза, как бы она становится все реальнее и реальнее. В это надо вдуматься просто вот на минуту как бы и становится немножко не по себе. И вот у меня такой вопрос с этим, к Виктору Кременяку, да, если не ошибаюсь?
Да.
Вот скажите, пожалуйста, ответьте на такой вопрос. Вот если можно пойти на какие-то уступки, я не знаю, ну вот со стороны Америки, допустим, со стороны России. Ведь России сейчас бы как надо как бы забыть, что это уже не Советский Союз с нашим президентом. Надо как-то оторваться, когда вот было такое, как бы вот Америка и Советский Союз было такое соперничество в ядерном оружии. И вот как бы... Кому все-таки, ответьте, пожалуйста, кому все-таки выгоднее это вот как бы договор о всеобщем, о взаимном как бы противостоянии против какой-то страны, которая вот типа Иран, что...
Кому, короче, надо было сегодня пойти на
исток? Договор о распространении ядерного оружия, гарантами которого являлись три ядерные державы: Советский Союз, Соединенные Штаты и Великобритания. Это имейте в виду?
Да.
Да понимаете, в чем дело? Вы правильно начали, я вот это так поправил чуть-чуть, понимаете, это неотдаленная перспектива. Вот этим летом такие серьезные аналитики пережили такой сложный период, когда в Пакистане обострилась внутренняя ситуация и возникла возможность прихода к власти радикальных исламских группировок. И сразу же стало понятно, что вот ислам, Пакистан... как страна ядерная, пусть, кстати, там полупризнанная, но тем не менее страна ядерная, у которой есть свой ракетно-ядерный потенциал, становится или будет управляться радикальными исламскими группировками, и это сразу изменит во многом весь геостратегический пейзаж. Поэтому проблема сверхактуальная и сверхочевидная. Но просто еще раз говорю, понимаете, мы обязаны... и мы, и американцы, найти правильные пути управления этой проблемой. То, что предлагают американцы сейчас при Буше, бомбить, ну, может быть, я не исключаю, что к этому придется прийти в где-то какой-то момент, когда все остальные средства будут исчерпаны. Но пока не исчерпаны эти средства, мы обязаны руководствоваться международно-правовыми нормами. Никаких набегов ковбойских, никаких вот этих вот полунезаконных бомбежек, а наоборот использовать всю мощь международного сообщества, всю мощь Совета Безопасности, всю мощь существующих нормативных актов международных для того, чтобы этого не допустить. Это вызов всем нам. Вот сумеем этого не допустить, значит, мы себя почувствуем, что мы можем действительно контролировать какие-то сложные ситуации совместно с американцами и даже управлять какими-то опасными процессами. Не сможем. Значит, так сказать, нам еще придется очень много голову ломать над тем, как этого добиться.
Наталья Нарочницкая, замглавы Думского комитета по международным делам, доктор исторических наук, считает, что время работает на Россию.
Результатов, конечно, особых трудно было ожидать, особенно со стороны экспертов, которые понимают, что здесь разногласия достаточно глубокие и принципиальные. Они хотят скорее воспользоваться уходящими возможностями осуществить сдерживание России, а мы, естественно, хотим оттянуть, поскольку время работать все-таки нет на Соединенные Штаты, и я не прогнозирую в будущем увеличение роли США в мире.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, мы никогда, у нас не было никогда союзников, как сейчас тут говорится постоянно. Даже в советское время, когда мы были могучей ядерной державой. Даже в нашем Варшавском договоре у нас не было союзников практически. То есть все боялись нашей силы. Это первое. Второе. Вы, как специалист по Америке, должны знать, что американцы никогда не пойдут на компромисс. Какой бы он ни был. А насчет положения каких-то там спутников или сдерживающих обороны на Луне. У нас ни один лунник еще не пошел.
Ну, во-первых, союзниками России и США были в годы антигитлеровской коалиции. Вот, так что были союзники у России. А насчет доктрины сдерживания слово Виктору Кременюку.
Ну, вы знаете, конечно, доктрина сдерживания относится к определенному историческому периоду, когда мы были противниками, я имею в виду мы, это Советский Союз и Соединенные Штаты, были противниками, соперниками, конкурентами за влияние в глобальном масштабе, когда каждая из сторон отстаивала свою модель построения общества и считала, что ее модель самая лучшая. И в этом плане и военные средства, и пропагандистские, и экономические выступали как подспорье в этой вот самой борьбе. И в связи с тем, что действительно на вооружении у обеих сторон находились средства массового поражения, ну, в итоге вот этого сатих противостояния в военной области вылилось в стратегию взаимного сдерживания. Она, в принципе, и остается без перемен. Мы все еще, несмотря на все перемены, завершение холодной войны, продолжаем оставаться заложниками концепции взаимного гарантированного уничтожения. Хотя, конечно, уже нет той степени готовности, так сказать, нет той степени, нет той остроты, которая была. Тем не менее, ситуация остается так. Мы располагаем возможностью уничтожить США, Соединенные Штаты располагают возможностью уничтожить нас. И пока будет у нас ядерные арсеналы, будет ли там их 1500 или там 700 боеголовок, это вот возможности останется. Вопрос о союзе и вообще вопрос о союзниках. Я согласен с Владимиром. Он напомнил очень важную вещь, которую почему-то у нас не хотят помнить. Мы были союзниками, мы вместе воевали против фашизма. Каждая страна сделала свой вклад, мы сделали больший вклад, потому что война шла на нашей территории, американцы меньший вклад, потому что они остались за океаном. Тем не менее, мы вместе воевали, мы вместе одолели фашизм. Это огромное достижение. Ну, из-за того, что была холодная война, забыли об этом, к сожалению. Помнить бы надо. И сейчас, когда мы возвращаемся к тому, что и Россия, и Соединенные Штаты, от их позиции, от их действий во многом зависит состояние всего глобального сообщества, всей планеты. Потому что планета продолжает оставаться разделенной на 200 примерно государств, среди которых там штук 30, наверное, живут хорошо, развитые и богатые, вот этот вот самый золотой миллиард, остальные бедные. И надо думать о том, как эту планету, во-первых, не допустить, чтобы она опять, следуя вот этой вот расколу на бедных и богатых, затеяла очередную кровавую ссору, а во-вторых, как обеспечить, чтобы бедные страны получили необходимую помощь для своего ускоренного развития. Здесь, еще раз говорю, от нас обоих зависит многое. Мы можем действовать сугубо индивидуально. У Соединенных Штатов своя будет стратегия, у нас своя стратегия. Но мы видим, что сугубо индивидуально получается плохо. Вот, например, та же вот стратегия ПРО. Американцы готовят какую-то глобальную противоракетную систему, которая должна будет ограждать их и их союзников от случайных террористических пусков. Мы заинтересованы в том же. У них есть своя программа, у нас своя программа. Но вот мы уже столкнулись на то, что если мы будем развивать свои индивидуальные программы, то очень скоро перессоримся. Нужно развивать совместную программу со всеми сложностями, которые это вызывает. Поэтому мы здесь обязаны понять, что все равно мы обречены быть союзниками, потому что от нас зависит состояние мира, и мы можем сообща это вот состояние во многом улучшить. Можем и не сделать, если не договоримся. Но это, кстати, уже измеряет уровень ответственности руководства каждой из сторон.
Сергей Ознобищев, директор Института стратегических оценок, разделяет тревогу и обеспокоенность Кремля.
Во многих аспектах того, что было сказано, ну, хотя в отношении политики расширения НАТО, наша озабоченность, наше неприятие, наше предложение совместно подумать о том, как найти какие-то альтернативные пути этой политики, они высказывались очень давно, на протяжении более чем 10 лет. Речь идет не столько об адекватном ответе, сколько об асимметричном ответе, который прорабатывался еще и в рейгановские горбачевские времена, 80-е годы. Тогда Советский Союз взял курс на симметричный ответ.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня тоже краткая реплика и вопрос. Вот ваш собеседник сказал, что Россия уже более 100 лет в кризисе. Но ведь еще 30 лет тому назад было две в мире великих державы. СССР и Америка. Америка с нами считалась, теперь она считается с Китаем. Вот скажите, пожалуйста, вот эта тенденция великих, ну, таких деятелей политических, вот как ваш собеседник, внушать нам презрение к собственным 100 лет, это поможет нам создать государство, которое опять будут уважать?
Был ли Советский Союз 30 лет назад в кризисе?
Да, конечно, был. Конечно, был. Это мы все знаем, не нужно здесь, так сказать, лицемерить. Мы знаем, что были очереди, что были нехватки продуктов, что было жуткое положение жилищной программы, что было жуткое состояние транспортной ситуации в стране. Ну а что, зачем самим себя-то обманывать? И эти проблемы не решались, и их перенакопление привело к падению, к коллапсу страны. Понимаете, вот это... Я не люблю этих разговоров. Это вот презрение, не презрение. Нужно трезво отдавать себе отчет, где мы находимся, в каком состоянии. Не надо себя обманывать. Начинается возрождение страны всегда с того, что она честно говорит. Да, вот мы пропустили, пока другие страны, те же Америка, росли, развивались, разворачивали свою промышленность, свою экономику, достигали больших высот в этой области, мы занимались чем-то другим. И нам сейчас надо их догонять, наверстывать. Как это сказал честно Петр I своим россиянам в начале 18 века. Мы должны догонять Европу. Надо догонять более развитые страны. Ничего в этом стыдного нет. Это тест нам на нашу сообразительность, предприимчивость, энергию, любовь к стране, наконец-то. А не на то, будем мы за себя... розовой краской, то есть все красить, и говорит, у нас все великолепно, прекрасно, и вообще мы живем в самой лучшей стране. Или скажем, нет, у нас очень много проблем. И посмотрите на повестку дня сегодняшнюю, скажем, сегодняшнего и президента, и правительства. Опять проблемы здравоохранения, проблемы транспорта, проблемы инфраструктуры, которая постарела, бог знает как. Они висят, они давят на нас, потому что это все надо решать. Но это можно решать тогда, когда, наконец, до всех до нас дойдет, что мы здесь находимся не в самом лучшем положении. И я еще раз говорю, понимаете, в этом нет ни грамма даже вот того, о чем вы говорите. В этом есть призыв к тому, что давайте, наконец, перестанем заниматься ерундой, перестанем заниматься самовосхвалением и самолюбованием и начнем строить хорошую, нормальную страну, которой наш народ давным-давно заслуживает.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Спасибо. У меня два вопроса к Виктору Каменюку. Первый вопрос. Вот объясните мне неразумно, была ли попытка вступить Россию в НАТО? И второй. Да. И все бы проблемы исчезли. И второй вопрос. Почему Россия вооружает Сирию? Ведь оружие расползается и Хизбулла этим оружием, и Хамас. Ведь Россия добровольно вступила в борьбу против терроризма.
Имеется в виду попытка СССР вступить в НАТО на заре формирования Североатлантического блока?
Ну, вы знаете, вопрос о членстве России в НАТО никогда всерьез не рассматривался, потому что ни натовцы об этом не говорят, ни мы к этому не склонны. Нам не нужно становиться членом НАТО, нам нужно строить, продолжать строить хорошие, нормальные отношения сотрудничества с НАТО. Что мы и делаем. Последнее соглашение, это 2002 год, создание Совета Россия-НАТО под эгидой Совета развертывания самых различных программ и обучения, и управления кризисами, и управления чрезвычайными ситуациями и прочее, прочее. Поэтому как раз я могу коротко и ответить Сергею Ознобищеву, который сказал, вот расширение НАТО, давайте здесь тоже не лицемерить. У нас НАТО партнерство. У нас есть соглашение взаимообязывающее, мы развиваем это партнерство. И поэтому сказать, говорить, что ах, вот расширение НАТО, это совсем уже угроза бедной России, неправильно, потому что НАТО действительно может со временем стать, может быть, даже и нашим союзником, как таковое. Если, конечно, к этому будет добрая воля сторон.
Но нам с НАТО обязательно нужно, конечно, поддерживать хорошие отношения, сотрудничество, потому что не хватало еще, чтобы мы начали, так сказать, опять военные приготовления с НАТО в нынешних условиях. Это раз. Второе...
Что оружие торгует, Россия оружием торгует, значит, с Хизбаллой.
Ну, понимаете, это, кстати, вот я понимаю исток вот вашего вопроса, но есть такая проблема. Ведь, понимаете, нам же досталось в наследие от Советского Союза изуродованная экономика. У нас военная экономика во многом до сих пор. Миллионы людей работают на военных или в полувоенных предприятиях. Куда деваться, что закрывать эти предприятия? Нельзя, рухнет экономика. Потом в военном секторе у нас сосредоточена самая мощная технология, и мы должны это сохранять, понимаете? И в том числе за счет зарубежных рынков. Нас и так потеснили на многих рынках, нам пришлось уйти. И мы сейчас сохраняем плавучесть, как бы, и развитие своей оборонной промышленности во многом благодаря тому, что у нас Китай закупает вооружение, Индия закупает вооружение, Иран закупает, Малайзия закупает, Сирия закупает. Понимаете, так сказать, что делать? Это уже вопрос, как говорится, жития и бытия, а не идеала. Но, может быть, в чем можно с вами согласиться? Наверное, стоило бы все-таки, даже развивая наши коммерческие интересы в разных странах, ну, каким-то способом оговаривать все-таки использование нашего вооружения. Мне неприятно, как и, наверное, другим нормальным людям, узнавать вдруг, что, допустим, какие-то наши поставки оружия в Сирию затем начинают использоваться террористическими группировками, типа Хамас или Хезболлы, против соседей, против того же Израиля. Получается, вроде бы, значит, мы страна, которая, в общем-то, себя считает миролюбивой, которая выступает за поддержание мирной ситуации, в том числе и на Ближнем Востоке, получается, вроде бы, так сказать, подливаем масло в огонь. Этого делать, конечно, безусловно, не надо, и я бы сказал, что среди таких рекомендаций и советов, которые можно было бы нашему МИДу предложить, все-таки во все наши соглашения о поставках техники, военной техники, надо вносить какие-то моменты, нормы, которые будут их обязывать соблюдать правила, соблюдать, в том числе наши интересы. Мы не хотим, чтобы на нас смотрели, как на поджигателей войны.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, считает, что Белый дом недооценил Владимира Путина.
Американцы пытались говорить с Путиным как с президентом таким случайным, и еще до сих пор не осознали, что Путин президент у нас фундаментальный. Он исторически обусловлен, он никуда не уходит, никуда не исчезает. В России культура монархическая. Путин сейчас просто меняет место своей ставки, как в свое время Грозный переезжал в Александровскую слободу. Поэтому ничего не происходит. Но американцы пытаются всех рассматривать на свой манер. Ну, очень бы хотелось, чтобы Путин куда-нибудь удалился и уступил место кому-то другому. Даже кому угодно, я думаю. Но так не произойдет, и поэтому им и дальше придется говорить только с Путиным. Вот я думаю, ужас того, что им и дальше придется говорить только с господином Путиным по поводу всех остальных вопросов, а этот господин не из сладких для Америки, поскольку он отстаивает национальные интересы России и плюет на американские интересы, вот это они еще понять не хотят.
Слушаем вопрос москвича Бориса Моисеевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот у вас по поводу отношений или взаимоотношений между Россией и Соединенными Штатами. У вас 25 минут назад был перерыв на новости. В новостях, в частности, сообщили, что российский дипломат, представитель при Организации Объединенных Наций какой-то Кузнецов, и я не понял за что, да это не важно в данном случае, в США осужден. А как это соотносится со статусом дипломатического иммунитета?
Он, по-моему, перешел на коммерческую работу. Раньше был сотрудником дипмиссии. Слово Виктору Кременюку.
Ну, вы знаете, он был сотрудником международного, сотрудником ООН и занимался, насколько я знаю, этими операциями в Ираке, связанными в нефтеобменном продовольствии. И он оказался замешанным в очень таких, так сказать, некрасивых историях, там, где, так сказать, деньги уходили налево. Короче говоря, это, так сказать, такое спекуляции и, ну, в общем, такая противоправная деятельность. Она доказана была. секретариат ООН снял любые возражения против того, чтобы его привлекали к суду, то есть фактически его лишил неприкосновенности. Состоялся суд, дело-то уже судебное, простите, длится 2 года, понимаете, где эпизод за эпизодом были рассмотрены факты, доказано, что он виноват. Но так же и любой коррупционер у нас в стране, и генералы, и генералов сажают, потому что человек, ну, занимался тем, чем заниматься не следует. За это наказывают, даже несмотря на иностранец, не иностранец. Поэтому, ну что ж, в данном случае, так сказать, вот нашего дипломата, или не российского дипломата, бывшего, наказал американский суд. Но главное в том, что наказал за дело, по-моему, не стоит из этого, так сказать, что-то такое делать. Я хотел бы сразу здесь и воспользоваться моментом, откомментировать вот заявление Дугина и Маркова. Понимаете, как-то так, кстати, уж больно надрыв, и там звучит по поводу вот Путина и так далее. Понимаете, я не думаю, что это то самое, что нужно сейчас, так сказать, подчеркивать. Вот уйдет, не уйдет. Он выполнил свою миссию президента России. Хорошо, плохо, кто-то, большинство считает, прекрасно он ее выполнил. Кто-то, так сказать, не очень доволен, но он выполнил. Он заставил, в том числе и здесь, в стране, крупную бюрократию, и за рубежом своих партнеров, заставил действительно считаться, и очень серьезно считаться с интересами России. Доказал, что Россия страна мощная, страна перспективная, что хоронить ее рано, и слухи о ее смерти явно преувеличены. И в этом, конечно, его безусловная историческая заслуга. А как дальше будет? Ну, он же, ну, 10 раз, 20 раз объяснял. Есть Конституция, и жить надо по Конституции, а не по понятиям.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас на прямой телефонной связи был заместитель директора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктор Кременюк. На микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсер Ирина Ширяева и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы. Итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.